Доброе утро всем! Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Есть род, который». Другими словами говоря, можно было бы назвать эту тему по-другому немножко, да, есть порода людей, о которых говорит нам Писание, по отношению к которым Писание нас предостерегает, что если мы будем принадлежать к такой разновидности людей, то нас может ожидать какая-то опасность. И не просто какая-то, а опасность, связанная с тем, что мы можем потерять жизнь вечную, к которой мы с вами все стремимся. Так вот, есть такая порода людей, о которой просто необходимо говорить, чтобы заранее предостеречь их от той страшной опасности, как я сказал, которая их ожидает. И эту породу людей не я определяю, ее определяет Бог через свое Писание. То, что я говорю, там, привожу примеры, какие люди бывают, какое у них бывает поведение, это не то, что моя прихоть, я так вот решил, я так определил, кто хорош, кто плох, да. Я буду цитировать Писание и буду на основании Писания говорить о том, что именно Бог предостерегает определенный род людей от тех опасностей и от тех заблуждений, в которых они находятся. Я только озвучиваю эти мысли библейские, да, и предостерегаю таковых людей от опасности, которая их может ожидать. А вот принять эти слова во внимание или же проигнорировать, это уже дело каждого человека в отдельности. Я понимаю, что иногда бывает больно людям видеть себя в зеркале Священного Писания, видеть себя не таковыми, каким им хотелось бы себя видеть. Но я должен буду сказать и должен буду предостеречь о том, что будет еще более больнее, когда придется вот это же самое услышать в приговоре Небесного Суда. Представьте на минуточку, уже суд происходит, уже ничего нельзя изменить в своей судьбе, да, и мы слышим слова Божьи, да, в свой адрес. Ты взвешен на весах и найден очень легким, да. Или раб лукавый и ленивый, ты знал волю Господина своего, почему же ты не исполнял ее? Я думаю, что все-таки надо что-то сделать, пока еще есть возможность, да, чтобы избежать вот такой неприятной встречи в небесном суде и услышать свой адрес не совсем лестные слова. Так вот, продолжая нашу тему, я хочу сейчас с вами говорить еще о некотором роде людей, которых хочу предостеречь от опасности. Есть род таких самоуверенных людей, которые думают, что они, живя и потакая своим похотям и страстям, будут взяты на небо. Они свято верят, что грех непобедим, и для освобождения от него им не надо уже ничего делать. За них все это сделал Христос, и им надо только принять верой это уже, как я иногда говорю, готовое и на блюдечке с голубой каемочкой поданное спасение. Есть род таких людей, которые думают, что если они вступили в завет со Христом, то они уже как у Христа за пазухой. Спасение им уже гарантировано, и опасений у них по этому поводу быть не может. Они часто заявляют такое, что вот я вступил в завет, я верой принял спасение, которое мне даровал Господь, да, и если я в завет вступил, типа, извините, уже так скажу, вот у меня корочки, вот у меня уже документ, да, я уже, как говорится, имею пропуск на небеса. И я должен сказать, что их так научили, и они так поверили, потому что это все-таки приятно для плоти, не надо ничего делать, просто совершить какой-то обряд крещения, стать членом церкви, получить пропуск, и все. Ходи, там, пой в хоре, слушай проповеди, не оставляй собрания, материально поддерживает церковь, это уже будет достаточно. Так их научили, им так самим нравится именно таким образом верить в свое спасение. И хочется напомнить таковым, что когда будут вам говорить мир и безопасность, и именно в вопросе вашего спасения, что вы уже пришли в церковь, вы уже оформлены, да, ну, знаете, как говорят, жених и невеста уже обручены, и мы, как бы верующие, уже со Христом, своим женихом обручены. Свадьба уже 100% будет гарантирована, ну и, как говорится, счастье, радость небесной жизни тоже будет уже, как говорится, гарантировано нам. Так вот, когда будут говорить в вопросе нашего спасения мир и безопасность нам, типа успокойтесь, не переживайте, бороться не надо, не надо там впадать в депрессию, кто-то вам что-то сказал из Писания, вы уже спасены. И вы знаете, что во многих церквах именно так и заявляют, что ты крестился, ты уже спасен. И спрашивают, ты спасен? Я часто говорю, вы знаете, спасен это тогда, когда буду на небе, пока еще не спасен. У меня есть надежда на спасение. У меня есть Писание, которое говорит, на каком основании будет спасение. Но спасен это будет уже тогда, когда уже это будет безвозвратно, когда мы будем на небе. Вы знаете, что многие заявляют, что уже, коль человек принял крещение, да, вступил в завет со Христом, он уже рожден свыше. И заметьте, это произносится, об этом проповедуется, в этом пытаются убедить людей. И самое интересное заключается в том, что люди верят. У них есть Писание, но взять, проверить, точно ли так написано, действительно ли так, как им это объясняют, люди не удосуживаются уделить внимание этому вопросу и поинтересоваться, что же говорит Писание, на основании которого мы будем спасаться или мы будем погибать. И я вам должен буду об этом не раз еще напомнить, чтобы мы не забывали. Не все так просто, как нам объяснили. Я понимаю, что объяснили приятно для нашей плоти. Объяснили такие же самые плотские, недуховные, так называемые пастыри, которых никогда Бог не ставил и поставить не мог на эту должность, да. И вы знаете, мы подобно израильтянам древности любим, чтобы нам говорили лестное и предсказывали приятное. Да, действительно, такое приятно слышать. Да, действительно, неприятно слышать о том, что мы что-то должны делать. Что мы не просто должны что-то делать, что у нас должна быть борьба, и мы в ней должны принимать самое, что ни на есть, активное участие. Я понимаю, когда мы привыкли уже, что мы спасены, и вдруг слышать о том, что мы не спасены в данный момент, даже на основании Писания, я понимаю горькое разочарование, которое будет в сердцах и душах этих людей. Но тем не менее, нам надо задуматься, нам надо сверить свой компас с Писанием. Свой путь, тем ли путем мы идем или нет. Помните, Иоанн в послании, в первом, кажется, третья глава, там такие слова, мы спасены в надежде. Мы не то, что уже спасены. Извините, я, наверное, все-таки не, может быть, не Иоанн это сказал, это я так сейчас подумал, да, может быть, я и ошибся, да. А, там сказано, вот сейчас я вспомнил немножко по-другому, там сказано именно так, что видите, сейчас надо искать, в общем, вылетело с головы, извиняюсь, но, может, вспомню, напомню вам. Вот сейчас, знаете, мысли крутятся в голове, иногда бывает такое, что несколько мыслей одна другую перебила. Ладно, если вспомню, я вспомню эти стихи. Значит, прочитаю вам место Писания, это 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 11 стих. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве и не избегнут. Вы видите, да? Речь идет о чем? Речь идет о верующих. Ведь послание фессалоникийцам – это верующие христиане. Когда будут вам говорить в церквах мир и безопасность, что спасение вам гарантировано, неважно в каком вы состоянии находитесь, да, тогда внезапно постигнет их пагуба. Вопрос задаю, почему внезапно постигнет? А потому что они даже не предполагают, что их может постигнуть погибель. Они же уже настроились, они верят, им так объяснили, от имени Бога это объяснили, да? И вот представьте, люди настроенные, они уже считают, что они рождены свыше, они уже спасены, они уже сидят одесную престола величия на небесах, и вдруг, знаете, как говорят, гром среди ясного неба, внезапно постигнет пагуба. И самое неприятное написано, и не избегнут. О чем речь? О том, что тогда каяться, Господи, ошибался, Господи, не понимал, Господи, обманули. Вот сейчас все понял. Заметьте, вот это выражение, и не избегнут чего? Пагубы, погибели. И дальше читаем. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Заметьте, день пришествия. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, заметьте, в мире и безопасности. Вот это состояние, такое, будем говорить, дремоты на ложе, называется мир и безопасность. Мы не думаем, мы не бодрствуем, мы не боремся, мы ничего не предпринимаем делать, потому что у нас уже как будто бы гарантия спасения, да? Вот здесь сказано, не будем спать. Вот это состояние, когда рассудок не бодрствует, когда мы не читаем, не вникаем, не сопоставляем, да, не делаем выводы, не вникаем в себя, не боремся своими недостатками, вот это сонное состояние. И Павел предостерегает, не будем спать, как и прочее, но будем, смотрите, бодрствовать и трезвиться, будем думать, будем вникать, будем контролировать и будем что-то делать, принимать участие в деле своего спасения. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Обратите внимание, вот эти выражения «дотрезвимся», то есть должны стоять как часовой, да, внимательными должны быть. Далее. Зачем, если мы спасены, зачем облекаться в броню веры? Обратите внимание. Зачем на голову одевать шлем надежды спасения? Вот эти выражения говорят о чем? Что еще мы не спасены. Что еще есть опасность получить по голове, извините, уж так говорю, мечом там или чем-то, да? И на голове должен быть шлем, который защищает. Мы еще в состоянии борьбы находимся, мы еще не спасены. Вопрос еще не решен. И дальше. Вот здесь написано. Да, значит, мы, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры. И заметьте, вера, которая отражает стрелы лукавого. То есть, мы живем в мире, где искушение. И заметьте, вера сравнивается с бронью. Заметьте, вера в чистоту, в святость. Вера в возможность победы над грехом. Вера в то, что Бог поможет, если мы не опустим руки, да? Вера вот эта побеждает, обратите внимание, как бронь, отражает все искушения, все там проблемы, похоти, на которые нас провоцирует сатана и сам или через людей, которые нас окружают. И заметьте, почему мы должны трезвиться, облегшись в броню веры или любви и в шлем надежды спасения? Потому что Бог определил нас не на гнев. Заметьте, если мы не трезвимся, если мы не облеклись в броню веры, которая отражает вот эти нападки сатаны, и мы не имеем вот этой стойкости, иммунитета против греха, да, если мы не облеклись в броню любви, имеется в виду, когда в нас стреляют, а их же надо еще и любить, и на них нельзя ворчать, на них нельзя обижаться, на этих людей, это бедные несчастные люди, которые избрали путь погибели для себя. Если мы не трезвимся, если мы не в броне, если мы не в шлеме надежды спасения, что выдержу я, Бог поможет, не отпущу руку твою, пока не благословишь. Заметьте, если у нас этого нет, то Бог нас определил на гнев. Вернее, это такое выражение библейское, не Бог определил на гнев. Мы сами и выбрали себя, выбрали вот такое для себя определение. Если мы не трезвимся, если мы не боремся, если мы не противостоим, то мы определены на гнев. Но Бог не определил нас на гнев, но определил, заметьте, к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. И заметьте, если Он определил нас к спасению, то Он сказал, чтобы это спасение исполнилось, совершилось, то вы трезвитесь, вы облекитесь в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, и противостойте дьяволу твердой верой. Тогда действительно, если мы в такой позиции по отношению к сатане и греху, к противникам нашим, то мы действительно определены Богом именно вот в таком состоянии души ко спасению. И дальше читаем. «Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с ним». Имеется в виду, вот в данном случае, мы читали это выше, не будем спать. А тут вот спать или спим, да, тут имеется в виду буквально. А вот выше мы прочитали, это духовно, это когда мы днем спим, когда мозги не работают, и мы живем, и, как говорят, едем на автопилоте по своим плотским похотям. Умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с ним. Посему увещайте, заметьте, увещайте, предостерегайте, обличайте, поддерживайте друг друга, назидайте один другого. Для чего? Чтобы не были в сонном состоянии, будите друг друга и говорите то, что будет вызывать внутри каждого из нас вот чувство бодрствования и ответственности за свое спасение. Как вы и делаете. Далее читаю Евреям 12 глава, 14-15 стихи. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Обратите внимание, если мы спасены, зачем еще стараться? Вы видите, старайтесь, кто? Вы, верующие, Павел пишет евреям, старайтесь, участвуйте в этом, применяйте усилия над собою, да? Потому что плоть не хочет иметь мир со всеми. Она не хочет стремиться к святости, потому что для плоти это все равно, что сама себя закует в кандалы и прикует к стене. Поэтому Павел и пишет, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Хотите, не хотите, проверьте в любом переводе Библии, да? Вы видите, как написано? Старайтесь иметь мир со всеми. То есть, что такое мир? Вот это и есть святость, не враждуйте, не отвечайте злом за зло, ругательством за ругательство, не обижайтесь, потому что это греховность, это не святость. А вот когда мы в мире, в любви, даже с врагами мы не вступаем в схватки, да, Мы мирно уходим, мирно уклоняемся, и мы желаем добра этому человеку с наших уст и на нашем лице. Не будет видно гримасы неприязни к этому человеку. Вот это и есть святость. И Павел предостерегает: и старайтесь иметь святость, без которой никто не увидит Господа. Задаю такой вопрос. Если вопрос святости – это дело Христа, это дело Бога, да? Почему нам написано, что вы стараетесь? Вы знаете, было бы написано по-другому, если бы это было дело только Христа, да? Не было бы написано «старайтесь иметь мир со всеми». Живите, как живете. А святость, без которой не увидите, никто не увидит Господа, это дело Бога. А я бы тогда задал такой вопрос. Скажите, а если у нас тогда святости не будет, а это дело Бога, тогда кто будет виноват в том, что я не святой? Конечно, Бог. Ну, тогда мы будем судить Бога и Христа на его же суде. Скажем, что «а ты почему сочковал уже, извините, что так говорю, почему ты не делал? Ты же обещал, что это дело твое, да?» Так вот, я хочу сказать, в Библии такого не написано, что это дело Бога. Без Бога мы к святости не придем. Но Бог не дает нам готовую святость каким-то таким непонятным, чудесным, мистическим образом. Дух Святой научит, как жить свято. Он скажет, что в себе нужно обуздать, от чего надо избавиться, что надо вырвать и отбросить даль, от себя, да? Он расскажет и подскажет, почему мы грешим, какой механизм греха. Он скажет, что хорошо и что плохо, и что и как делать. Но делать должен будет сам человек. Вы видите, мы должны трезвиться, мы должны облечься в броню веры. Он дает, он говорит, что такое вера. Он говорит, что такое шлем надежды спасения. Он его дает, надеваться придется, пользоваться придется этими доспехами самим. Теперь смотрите, 15 стих из Евреям 12 главы, что гласит. Наблюдайте, заметьте, вы наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Какой благодати? Ну, благодать, заметьте, благо дает, да? Бог дает благо посредством Духа благодати, Духа Святого, который подсказывает, который обличает, который утешает, вразумляет нас. Но бывает, что человек же, вот привычка такая есть, хожу в церковь, да, думаю, что я уже в благодати, если ушами слушаю проповедь. Да, я читаю Библию, я думаю, что я уже в благодати. Смотрите, как написано, что можно лишиться благодати. Благодать есть, она звучит, она призывает, она вразумляет, а я не реагирую. Я спасен, или я ничего не могу с собой делать, я только должен молиться, я должен доверять Богу, да? Смотрите, если вы не лишились благодати Божьей, вы идете путем освящения. И вот написано, наблюдайте, то есть смотрите, может, рядом кто-то уснул, может, кто-то что-то не понял, недопонял и не понимает, что надо что-то делать. Вы слышите? Наблюдайте. Здесь не то, что следите друг за другом, подсиживайте, да, а наблюдайте добродушно. Если рядом кто-то гибнет, не оставляйте его в покое. Проявите сострадание. Я понимаю, что это риск, когда кому-то надо подсказать. Это риск нарваться на неприятность, что может человек обидеться. Но поймите, если вы его любите, а он не видит и не понимает, что его затягивает в воронку, в пучину греха, да, заметьте, наблюдайте и в любви. Смотрите за таковыми, что если кто-то лишился благодати Божьей, если кто-то не борется, если кто-то свою христианскую жизнь пустил на самотек, да, не размышляет, не вникает, да, может, он в обидах живет, может, он похотливый какой-то, может, он гордый, может, он страдает и не видит и не понимает причины своих страданий, то он слушайте, заметьте, этот человек является, он уже сам как бы лишился благодати Божьей и сам становится горьким корнем. А теперь я что хочу сказать. Вы знаете, вот в семье не бывает так, чтобы вот один живет свято, другой живет греховно. Семья каким-то образом, ну я не говорю, там исключения бывают, но обычно. Отец себе что-то позволяет, ну какую-то слабость проявляет и позволяет, считает, что тут ничего такого страшного нет. Как бы он ни говорил детям, вот надо вот таким быть. Дети смотрят на отца и считают, ну, отец говорит, но делает, значит, все-таки ничего тут страшного нет. И дети начинают подражать, этот пример, как говорится, для себя брать, да? И сами становятся такими. Вот если в церкви кто-то живет во грехах, заметьте, пастырь ничего не говорит, а другие видят или знают, все как-то так, как говорят, подспудно начинают понимать, что значит нет ничего страшного. Мне не раз приходилось слышать, да и самому наблюдать. Вот кто-то из верующих, там, сестра нашла себе мужчину и во внебрачных отношениях находится, так называемый гражданский брак, сегодня распространенный, да? Помню, что кто-то когда-то заикался, что брак должен быть какой-то такой нормальный, что это ненормально, вот просто так сошлись. Да, можно назвать, сейчас можно с любым мужиком, с любой женщиной сойтись на один вечер и сказать, что я вчера вечером был в гражданском браке, сегодня в другом, она мне не понравилась вечером или ночью. И я помню, что иногда кто-то заикался, но тут же кто-то ему намекал из вышеруководящих о том, что типа ж так же все уйдут из церкви, церкви же не будет. Пастырь замолчал. Потом смотришь, вторая там сестра или брат появился, тоже в гражданском браке. Сегодня приходится слышать о том, что почти вся церковь состоит вот в таких так называемых непонятных гражданских браках. То есть, другими словами, в каком-то блуде. Якобы узаконенном. И заметьте, никто уже не говорит на эту тему. Дети рождаются непонятно от кого. Я не к тому, что, знаете, вот запретить, но говорить-то на эту тему надо. Предостерегать надо, да. Человек все равно, если захочет иметь гражданский, не гражданский, блудливый какой брак, он все равно будет в нем. Вы его не удержите. Но если нет того, кто скажет о том, что это грех, если нет того, кто бы предостерег людей от этого, и он молчит, вы понимаете, все друг на друга смотрят. К сожалению, таковы мы все. У нас нет личной зачастую веры во Христа, что пусть все делают то, что хочет, то и делает, а я этого делать не буду. К сожалению, мы... Извините, некрасиво, может быть, сказать, стадо, да, вот смотрим друг на друга. Вот вожак что делает, вот и вот мы смотрим, кто и что рядом делает или говорит, да, ну и смотрим, какая реакция, никакой реакции, значит, можно делать. И хотя в Библии написано, что нельзя, что это преступление, а мы делаем. Пастырь обижается. Ну ничего, он говорит, не надо смотреть друг на друга, давайте я на вас не буду смотреть, вы на меня не смотрите. И теперь все обижаются, ну в вечере все там вроде якобы и со Христом примирились, и приобщились к естеству божескому, да, и вроде бы примирились, вышли после вечери, да, опять те же самые обиды. Заметьте, любой порок, любого члена церкви, не должен быть вне нашего внимания. Мы можем стать горьким корнем, который возникнул, причинит вред многим. И этим корнем осквернятся многие. Вы это видите, вы это знаете. Что папе и маме в семье позволительно, детям тем более позволительно. Пусть они молятся тоже, пусть они ходят в церковь, поют в хоре, но порок, который делает папа и мама, они обязательно усвоят, и чтобы кто бы ни говорил, раз они делают, значит, можно, они взрослые, они знают, тем более это приятно для плоти. Вот как раз сейчас вспомнил стих. Вот помните, там вот это Иоанн говорит, первое послание Иоанна, третья глава. Но еще не открылось, что будет. Мы теперь спасены, но еще не открылось, что будет. Мы теперь, да, как бы приняли спасение, но еще не открылось, что будем там, на небе, да? Это просто к этой же самой теме, да, я вот вначале не вспомнил. Кто-то говорит, мы уже спасены. Еще не открылось, что будем. Да, пока мы находимся на пути спасения, но чтобы уже там, нет, этого еще нет. И об этом тоже не стоило бы забывать. Дальше хочу прочитать вам следующее место Писания. Первое послание Коринфянам, 10 глава, с 1 по 12 стих. Я читаю стихи, которые говорят, что не так все, как мы привыкли верить, понимать или нас этому научили. Павел пишет сейчас такие слова. Значит, не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком и все прошли сквозь море. Все крестились у Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Обратите внимание на вот эти слова. Отцы все были под облаком. То есть, помните, в столпе облачном было видимо присутствие Христа с ними. Все прошли сквозь море, все крестились. Обратите внимание, да, в облаке и в море. Все ели одну и ту же духовную пищу. И я хочу подчеркнуть для вас такую мысль. Все ели одну и ту же духовную пищу. Эта пища исходила от Бога через Моисея. Все пили одно и то же духовное питье, оно исходило через Моисея от Бога. То есть, Моисей, можно так сказать, был посредником между Израилем и Богом. Сегодня, вот так сказать, все ели одну и ту же духовную пищу, извините, тут надо говорить о том, что такое духовная пища. Это пища для нашего сознания, но пищу, которую нам преподают, что мир и безопасность, что грех непобедим, что Христос был в божественной плоти, да, что мы ничего не можем, усилия борьба не должна вообще с нашей стороны проявляться, да, я вам должен сказать, это вообще не духовная пища. Это, не знаю сказать, винегрет заблуждений, да, которыми нас кормят, и от которого дух, вместо того, чтобы наш разум, вместо того, чтобы бодрствовать и трезвиться, он вообще на ходу засыпает. Поэтому, если бы, вот как написано раньше, да, все крестились у Моисея в облаке и в море, все ели одну и ту же духовную пищу, пили одно и то же духовное питье, а оно было через Моисея, а оно было по тем временам правильным, да, и то, что ели, то, что слушали, то, что ходили, то, что крестились, но ничего не делали в своей жизни, вы видите результат какой. Не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Чтобы более точно сказать, всего два человека, вышедших из Египта, вошло в землю ханаанскую. Два человека из нескольких миллионов людей. Вы можете представить, да? Так тут пастырь был истинный. Духовная пища была правильная. Питье было правильное, верное. Сегодня же я вам так не могу сказать. Каждая церковь как понимает, так и толкует. Но заметьте, все церкви, за редким исключением, редкий какой пастырь или в какой церкви правильно проповедуется, что основа нашего спасения является святость, что Царство Божие уже здесь на земле должно начаться, мы должны жить по законам неба, чтобы нас туда взяли. На эту тему в основном что угодно можно услышать, только не то, а что говорит нам Писание. Поэтому с этой пищей и с этим духовным питьем, с вот этими заблуждениями, я вам должен сказать, тут вообще нам грозит огонь, вода и медные трубы. Мы под фанфары с вами можем залететь по-крупному. Я еще чуть перефразирую. Даже если кто-то говорит все правильно, и мы правильно докрестились, и ели, и слышали, и пили правильное наставление, но если мы не будем принимать участие в деле собственного спасения, и не будем выполнять ту часть работы, которая Богом возложена на нас, и Бог ее не делает вместо нас, то нас все равно, даже при самом правильном понимании истины, но если мы не будем применять усилия, не будем применять это знание в жизни, да, то ничего в нашей жизни в плане спасения не будет хорошего. Вы помните, вера же есть осуществление ожидаемого. И вот заметьте, осуществлять должны мы с вами, а не Бог вместо нас. Учительница может подсказать, может намек дать, как решать, но решать, думать должен ученик, если он хочет решить задачу. Приблизительно, я этот пример привел, приблизительно такова работа Бога и наша. Делаем мы, он консультирует, он подсказывает, что и как сделать. Дальше читаем. «Ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог. А это были образы для нас, обратите внимание, для нас, будущих поколений, Павел пишет. Это были образы, это были картины, которые должны были нам о чем-то напомнить. Чтобы мы не были похотливы на злое». Обратите внимание, можно слушать самые правильные слова и позволять похоти своей удовлетворять все свои злые желания. Обиды, недовольства, зависти, обжорства, пьянства, сплетни, гордыня, унижение, оскорбления и так далее. Заметьте, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. А если мы крестились? А ну и что? Крещение – обещание жить доброй совестью, да? Крещение – это обещание умерщвлять свои злые похоти. Так вот, пообещать мы можем, креститься мы можем, слушать о том, что бороться с грехами мы можем, а похоти свои не обуздываем. Решили идти за Христом, не беря креста на себя. Значит, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Задаю вопрос. Так за что они погибли? За то, что были похотливы. Ну, вы знаете историю библейскую. Они были похотливы. Похоти свои не обуздывали. Ну и что с того, что крестились в Моисея в облаке и в море и ели и пили одну и ту же духовную правильную пищу? Никакой пользы не было. Дальше. «Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, которые, о которых написано, народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые блудодействовали, и в один день погибло 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребления». Все это происходило с ними как образы, заметьте, как картины, как наставление. Для кого? Описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Куда вот эти слова деть? Когда кто-то говорит, ну это в Ветхом Завете, в Новом Завете тишь да благодать. Посему, кто думает, что он стоит, а почему он думает, что он стоит? Он же крестился, он же венчался, Он же в вечере принимает участие, он же ноги омывает, он же там пожертвования в церковь или десятины сдает, да? И он думает, в хоре поет, миссионерит, так он не просто стоит, он летает, думает о себе. Теперь слушайте, кто думает, что вот это все выполнил, вот эту религиозную атрибутику, что он поэтому и стоит, берегись, если вы похотливы, если позволяете обидам, недовольствам, хитрости, жадности, там, сплетням, позволяете, чтобы они гнездились в вашем сердце и были в ваших устах, берегите, чтобы на суде не упасть ниц лицом. Теперь еще один такой момент, текст. Римлянам 11 глава, 5 стих. Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток. Помните, да? Если бы Израиля было как песку морского, только остаток спасется. Так теперь хочу вам обратить ваше внимание на такие слова. Спасется только остаток. Теперь, кто такой остаток? Я это к чему говорю? Даже в самой правильной церкви, которую я сегодня еще не нашел. Даже в самой правильной церкви, где исключительно все правильно бы объяснялось и говорилось людям, которые туда приходят. Смотрите, даже в самой правильной церкви сохранится только остаток. Кто такой остаток? Так и в нынешнее время по избранию благодати имеется в виду. Тот, кто избрал благодать, то есть благо Бог с Духом Святым дает. А что такое избрать благодать? Вот это благо надо. Бог дает благо, да? Бог благо дает, а я благо принимаю, избираю. Кто избрал благодать Святого Духа? Кто принимает обличение, подсказки и вот эти инструкции, которые Бог нам дает через Писание или непосредственно Святым Духом? Кто исполняет, кто делает все по этой инструкции, по священному писанию и живет в соответствии с этим писанием священным, да, тот и сохраняется в остатке Божьем, который будет удостоен вечности. То, что кто-то себя назвал остатком, есть такие люди, вот мы остаток. Я вам хочу сказать, вы знаете, мы можем о себе что угодно говорить. Судьбу нашу решит не то, как мы себя определили, да, а то, как Бог нас определит, являемся ли мы остатком. У нас есть такая нехорошая привычка объявлять себя истинным, верным остатком, да, или истинной церковью. И заметьте, вот когда мы это говорим, когда мы это слышим из-за кафедры, что мы, вот мы и только мы, вот истинная церковь, то есть подразумевается остаток, я всегда задаю вопрос, скажите, а вы благодать Святого Духа приняли? Не, конечно, мы же говорим на иных языках. Я говорю, так там не про это идет речь. Какое благо от вашего говорения на иных языках, которые ни вы не понимаете, не слушающие вас, люди. Речь идет о благодати Святого Духа, который научит, наставит, обличит, утешит. И надо избрать благодать, которая освящает и избавляет нас от наших плотских пороков. Только эти люди могут называться Церковью Божьей. Только эти люди могут быть остатком Божьим. Матфея 7:21. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», можно перефразировать, не всякий, молящийся мне утром и вечером и говорящий «Господи, Боже мой», войдет в Царство Небесное. Вы слышите? Говорящий, слушающий, но не исполняющий не войдет в Царство Небесное. Войдет, смотрите, слушающий, говорящий и исполняющий. Откровение 3 глава, 5 стих. Я добавлю одно слово в начале этого стиха, чтобы было понятно. В каждом послании, в первых двух главах книги Откровения, в каждом послании заканчивается послание такими словами: «Побеждающий». Ну, а дальше в каждом послании что-то написано. Так вот, я хочу поставить впереди слово «перед побеждающий». Только побеждающий. Я думаю, вы понимаете, я не искажаю смысла Писания. Не добавляю, чтобы исказить, а добавляю, чтобы обратить ваше внимание и еще больше вот сделать акцент, ударение на слово «побеждающий». Заметьте, это не Бог, это не Христос. Прочитайте внимательно послание каждой церкви, да? Пишется ангелу, пишется руководителю церкви по отношению к церкви. Так вот, только побеждающий облечется в белые одежды. И только побеждающего не изглажу имени его из книги жизни. И исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его. Вы слышите? Как мы можем быть спасенными, если мы не побеждающие? Обратите внимание, не написано «победившие», как будто бы когда-то один раз в какой-то битве или борьбе. Постоянно побеждающий, изо дня в день возрастающий в вере, приходящий от веры в веру, от силы в силу, от славы в славу. Только побеждающий облечется в белые торжественные одежды победителей. Вы видите, да? Почему написано «побеждающий»? Потому что истина не как стоячая болотная вода. Истина – это поток, который постоянно по широте и глубине все время увеличивается. Это как вот есть исток реки, где-то родник бьет, да, и там вот начинается движение какой-то великой могучей реки. И вот в этот ручеек, который постепенно углубляется и расширяется, втекают побочные ручейки, и в конечном итоге где-то уже течет по просторам земли великая могучая река. Так вот, истина, вот то, что мы сегодня победили, то, что нам открылось, мы должны победить. Завтра будет новая грань, будет что-то новое открываться, и Дух Святой нас будет опять учить, чтобы мы из класса в класс, как в школе, по постоянно прогрессирующей программе, да, постоянно возрастали, приходили от силы в силу, от славы в славу, то есть становились все лучше и лучше. И заметьте, борьба с грехом у кого-то идет на уровне не пить, не курить, там, не дебоширить, да, а у кого-то уже идет на уровне помышлений и намерений сердечных. Так вот, только побеждающий, только борющийся, и заметьте, побеждающий, это говорит о чем слово? Что выходит на результат, на победу, не проиграл, не будет такого, вот я, Господи, боролся. А победил? Нет. Я много боролся, а победил? Нет. Как же ты боролся? Да как человек говорит, я уже 100 раз бросал курить. Я говорю, ты не бросал. Если бы ты бросил, ты бы уже не курил. Ты замахивался, а потом опять вставлял сигарету в рот. Так вот, заметьте, результат должен быть победный. Кстати, хочу сказать, напомнить слова из Римлянам, послание Римлянам, Павел, помните, что пишет, да? Кажется, в этой же 11 главе Римлянам он пишет: «И так весь Израиль спасется». Еще раз говорю, прочитайте 2-3 глава книги Откровения, послание каждому ангелу каждой церкви, и заметьте, в каждом послании, в конце, как я сказал, есть слово «побеждающий», там, «Наследует все, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего», помните, да? И вот как я сейчас вам прочитал. Так вот, Израиль обозначает победитель. И я должен вам сказать, что Израилем стал Иаков только после того, как он, помните, боролся, раскаялся в своем грехе. И он говорил: «Не отпущу, пока не благословишь». И Бог ему тогда сказал: «Какое твое имя?» Он говорит: «Иаков. Отныне тебе будет имя Израиль». Заметьте, Израиль – это не национальность, это не паспорт. Израиль – это состояние души, которая побеждает свои плотские пороки. И израильтянином может называться любой человек, не только еврей по национальности. Кстати, еврей тоже не национальность, обозначает странник. Бог назвал Авраама евреем, потому что он вышел и стал странствовать. Как бы в небесный Ханаан. Поэтому слово «еврей» – это не национальность. Это со временем уже так вошло, что еврей – это национальность, израильтянин – тоже вроде как национальность или национальная какая-то принадлежность, или к тому же государству принадлежит человек. Израиль – это победитель. И поэтому и написано «побеждающий облечется в белой одежде». Вы видите, да? Израильтянином может стать любой нееврей по национальности. И то, что написано «весь Израиль спасется», речь идет не о евреях. Боюсь, что там основная масса, как в пустыне, ляжет костями. За все хитрости, за все подлости, за все обманы, которыми эти люди живут. Я не говорю, что все такие. Но, тем не менее, это очень и очень распространенная черта характера среди так называемого Израиля. Не может Бог спасти Израиля, евреев, только за то, что они по паспорту таковые. Я думаю, вы понимаете, это не надо доказывать. Глупо будет, что еврея взяли на небо только за то, что он еврей. Он и там будет, опять же, торговать с наценкой какой-то. Или перепродавать будет. Весь Израиль, и язычники, и евреи. Но только остаток евреев и только остаток язычников, которые действительно изберут благодать Божью, примут подсказки, примут обличение, возьмут крест, распнут плотскую свою похоть, любую, да, и станут победителями. Поэтому и написано, весь Израиль спасется. Еще из послания евреям, 8 главы, прочитаем 10 стих. «Вот завет завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах, их, и буду их Богом, они будут моим народом». Что хотелось бы подчеркнуть из этого стиха? Кто является народом Божьим? Только те, в чьи сердца и в чьих мыслях будет Богом вложен закон Божий. Кто-то скажет, а он вложен. Я говорю, нет, в уши вложили. Не в сердца, в уши Бог вкладывает. Дальше мы не пускаем. Или в одно ухо влетает, в другое вылетает. Заметьте, если законы Божьи записаны в мыслях и в сердцах, то человек не делает уже никаких поступков негативных. Не говорит никаких там нехороших слов, не занимается сплетнями, не обижается, не раздражается. Заметьте, от избытка сердца говорят уста. От избытка сердца у нас в голове роем роятся мысли нехорошие. Если в мыслях, то это в корне. Если в сердцах, то это в корне произошло изменение. Тогда мы будем любить врагов наших, благословлять проклинающих, молиться за обижающих. У нас не будет обид, не будет раздражений, не будет разделений, не будет споров, не будет превозношений, если в мыслях записано. Теперь слушайте. Стоило бы вспомнить, что Ветхий Завет, там написано, помните, взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Бог закон написал на руку, а в сердцах у них был постоянно протестантский дух против Бога. Так вот, когда в мыслях будет записано, когда даже намека не будет у нас на какой-либо грех, то слушайте, с этого момента Господь говорит, буду их Богом. А до этих пор я не был их Богом. Я брал за руку, они вырывались, я внутри у них не жил. В сердце для меня не было места. И поэтому я не был Богом. Я Богом являюсь, но для Него я не Бог. Если написано, если отец, вернее, сын чтит отца. Если я отец ваш, если я вас Бог, то где почтение ко мне? Вот ты Бог, в каком плане? Дай то, дай сё, помоги в этом, защити от этого. Я не против помочь, как бы говорит Господь. Но сделай то, не хочу, пойди туда, не буду. Перестань это делать, надулся, сделай губы, как трубы. Это не Бог наш. Мы в роли Бога. Мы претендуем, мы оспариваем Божье слово, Божье, ну, мнение, да? Теперь слушайте, если законы не вписаны в мысли, не написаны на сердцах, они не будут моим народом, вы слышите, да? Как можно при этом говорить, что мы спасены? Что с грехами нас заберут, потому что мы уже как бы в церкви, да, мы завет заключили с Богом. Вы слышите, это я, ну, прочитаю еще немного, да, но я вам должен сказать, тут гораздо-гораздо больше написано на эту тему. Куда эти стихи деть, как их выбросить, да, из контекста Библии? Матфея 5 глава, 17 по 20 стих. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Вспомните, как в некоторых церквах объясняют. Христос исполнил закон и отменил для нас. Или, извините, вы в своем уме? Отменил закон, который гласит, не убивай. Не надо его, ну, сейчас уже не убивают, да? Не пожелай, не кради, да? Взял и отменил. Не обижайся, отменил. Не раздражайся, отменил. Вы понимаете, до какого абсурда мы пришли? Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Вы слышите? Не нарушить пришел я, но исполнить. То есть, ну мы говорим, да, он исполнил. Так вот, слушайте дальше, что написано. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля». Заметьте, они до сих пор есть. Мы по ней ходим, небо над головой. «Ни одна иота, ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Я хочу, чтобы вы обратили внимание сейчас, в данный момент, то, что я читаю, это Христос говорит тем людям, которые... ну, привыкли, что есть закон Божий, есть скрижали, на которых как бы вот есть вот эти заповеди, да? Но эти слова Христос говорит в Нагорной проповеди. И заметьте, закон Божий десятисловный на каменных скрижалях, это, будем говорить, глыбы, да? А ведь эти слова сказаны Христом в Нагорной проповеди, которая является продолжением, развитием десятисловного закона. Христос не просто, не то что отменил закон, да, он его еще более детализировал, еще более возвысил и дал понять, что к этим глыбам, к этим скрижалям каменным добавляются черты и иоты из Нагорной проповеди. Блаженны там, помните, алчущие, жаждущие правды, блаженны нищие духом, помните, блаженны плачущие, да? Я не буду это сейчас все повторять. Так вот Христос говорит, доколе не придет небо и земля, не только какая-либо заповедь из закона Божьего десятисловного не придет, но даже ни одна иота или ни одна черта, которая была сказана Христом в Нагорной проповеди, которая является продолжением закона Божьего десятисловного, не придет. Вы слышите? Ни одно слово, ни одна иота, ни одна черточка, ни одна точечка, да, не придет из закона и из Нагорной проповеди, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, я не буду сейчас вот это все объяснять, потому что Нагорная проповедь не раз мною рассказывалось, да, и я там объяснял все детали и черты иот, и что, и почему Христос сказал. Так вот, я что только читаю. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших, заметьте, речь идет не о заповеди из десятисловного закона, о том и речи не может идти, чтобы их нарушать. А речь идет именно о чертах и иотах, выраженных Христом в Нагорной проповеди. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, заметьте, сам нарушит и скажет, что это не важно. И тем более скажет, что это вообще не надо. Вам не надо, это Господь сам все решает, да? Слушайте, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. То есть худшие на небе определят малейшими живущих на земле. Так заметьте, кто должен нарушить и кто должен исполнить, мы или Христос? Внимательно читайте, нам написано. А кто сотворит, то есть исполнит вот эти заповеди и научит других людей этому, тот великим наречется в Царстве Небесном. И 20 стих. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы, добавляю слово, вообще не войдете в Царство Небесное, не увидите его, как ушей без зеркала. Что такое праведность книжников и фарисеев? Помните, 23 глава Матфея. По наружности кажетесь праведными и святыми, а внутри полны мерзости. Вы как покойник, который лежит в гробу украшенный, да, а внутри гниль, разложение и смерть. Это то же самое, что мы прочитали с Евреем 8 главы, вложу законы мои в мысли, напишу их на сердцах их. Это то же самое, заметьте, праведность книжников и фарисеев заключается в чем? В сердцах и в мыслях ничего не написано. Вид благочестивый, вид набожный, молитвы на перекрестках улиц, да, или на площадях, чтобы все видели со всех подворотней, как великий праведник молится. В праведность входит книжников фарисеев, ухожу в собрание, не пропускаю вечери, пою в хоре, занимаюсь миссионерством, да. Но раздражительный, обидчивый, ленивый, завистливый, гордый. Могу унизить кого-то, могу оскорбить, могу сплетню принять, могу сплетню распространить, даже не задумываясь. Так что же внутри у меня? Приятное благоухание или вонь? Или общественный туалет? Куда всякий мусор слетается, откуда он и разлетается. Вы слышите? Если праведность наша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то есть внутри, в сердце и в мыслях у нас не будет святости и чистоты, если мы будем ходить, вот, чтобы запомнить, просто вот внутри я кого-то недолюблю, на кого-то ворчу, на кого-то обижаюсь, я уж не говорю, когда хочется еще с кем-то этим поделиться, этой заразой, этим горьким корнем, да? Если внутри обиды, если нет желания читать Библию, вникать, если я сделаю грех и не чувствую вины, ничего, прости. Написано, блаженный плачущий, ведь надо сокрушаться, ведь надо осознавать, что ты сделал человеку, и не просто так, если сделал тебе, то прости, да? Даже вот это, если у нас есть, это говорит о том, насколько мы черствые, насколько мы далеки вообще от чистоты и святости. Дальше. Матфея 10 глава, 32-33 стихи. Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим Небесным. Многие привыкли понимать исповедание, вот это выражение «исповедать», да, исповедание – это языком. Кто расскажет людям обо мне, кто скажет, что надо верить во Христа, что надо ходить в церковь, надо там принять крещение, да? Многие именно так и понимают вот эти слова: «Кто исповедает меня пред людьми?» То есть, ну, там, если мне скажут отречься от Христа, а я вот скажу: «Не отрекаюсь». Вы помните, да? Если тело отдашь на сожжение, и если позволишь себя повесить за Христа, не отрекаясь от Него официально, как бы, да, а любви не имеешь, то я медь звенящая, кимвал звучащий, и нет мне в том никакой пользы. Все равно человек не будет спасен, даже если он официально пойдет на эшафот за Христа, при этом имея обиды, недовольство, плотские похоти, которые он удовлетворял в своей жизни, которым он потакал. Слово «кто исповедает», да? Речь идет о чем? Жизнью нужно исповедовать. И слышали, наверное, такое выражение, что самая лучшая проповедь – это не устами, не языком, а жизнью. Лучше, чем рассказывать о Христе, лучше Его показать. Вот здесь как раз об этом и идет речь. Кто исповедает, кто покажет меня таким, каков я есть, не в искаженном каком-то конфессиональном виде, а вот такой Христос, который есть на небе, который был на земле и о котором нам говорит Писание. Кто вот такого Христа исповедает своей жизнью, кто покажет долготерпение, милосердие, кротость, воздержание, мудрость Христову в жизни, того и я исповедую, за того и я, как бы, скажу словечко пред Отцом Небесным, чтобы он достоин спасения, да? Хотя, слушайте, а кто отречется от меня пред людьми? И все понимают, вот, да, перед виселицей, перед тюрьмой, когда, может быть, пенсии будут отнимать или гонения будут, вот я не отрекусь. Еще раз подчеркиваю, тело отдаст на сожжение, пойдет в тюрьму, но будет недовольным, будет похотливым, будет амбициозным, и ему ничего хорошего не светит. Кто отречется, кто не покажет меня пред людьми, кто, называясь христианином, психанет, сорвется, обзовет, пустит сплетню, да? Или будет принимать сплетню? Кто будет укорять кого-то, да? Как это делали фарисеи? Кто не будет вот так делать, как Христос, который видел и в блуднице, и в женщине-самарянке, там и еще в ком-то, в язычниках, видел людей, которым нужно помочь, да? Кто отречется от меня, проявил какой-либо порок, о котором я его предостерегал через Писание или, может быть, там лично, того и я отрекусь пред Отцом моим Небесным. Я думаю, здесь, ну, не может быть, знаете, другого мнения. Написано настолько просто, настолько ясно, что, ну, прочитав вот это и вникнув в себя, и поняв, что и у меня этого нет, тут нечего тешить себя мыслями о том, что я буду со Христом на небесах. Матфея 10, 38-39. И кто не берет креста своего, обратите внимание, крест должны взять мы. Теперь заметьте, может ли быть такое, крест взял я, но крестить должен Христос. Кто не берет креста своего, то есть, другими словами, не видит своих пороков и не борется с ними, и не распинает их на этом символическом кресте, и следует за мной, является членом церкви, принял крещение, принимает участие в вечере, может, даже проповедником стал и проповедует о Христе, но не берет креста своего и отрицает вообще всякое участие христианина в борьбе со грехом, тот недостоин меня. Что можно понять по-другому? Думаю, понимаете, да? Дальше. Сберегший душу свою потеряет ее. Каким образом? Вот есть обиды, я их оправдываю, я их сберегаю. Я не хочу их распять. Я не хочу похоронить вот эту обидчивость, раздражительность, высокомерие, вот это недовольный тон, да, против кого-то. Заметьте. Мы не должны сберечь душу свою, вот эту плотскую, греховную, со всеми похотями и страстями, да? мы должны ее потерять. Мы должны ее на этом кресте распять. Так вот, сберегший душу свою, защищающий и оправдывающий свои пороки, извиняющий себя, потеряет ее. В каком смысле потеряет? Спасения не будет. Мимо кассы пройдет. Нам будет указана другая дверь, где не будет прохладно, а будет жарко. А теперь слушайте. А потерявший душу свою, не имеется в виду, по дороге шел и потерял. Потерявший, то есть распявший свою плотскую натуру, ради меня сбережет ее, как бы для чего? Для вечности. Дальше. Ефесянам 5 глава, 5 стих. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый, вы слышите? Никакой блудник или нечистый, в любом плане нечистый, вся нечистота определена в Писании, да? Что написано не делать, да, вот так мы и должны поступать. Написано это грех, это нечистота. Написано и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое. Это все нечистота. Знайте, что никакой блудник или нечистый в любом проявлении греха, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Вы видите, да? Не имеет наследия. Наследство мы не получим от нашего Небесного Отца. То есть, другими словами, никогда не войдем в апартаменты неба. Галатам 5 глава, с 19 по 24 стих. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение. Вот заметьте, да? Вот нечистый. Вот перечисляется, нечистота перечисляется. Значит, дела плоти известны. Заметьте, дела плоти имеется в виду дела нашего необузданного, необрезанного сердца. Ибо, помните, Марка 7 глава, из сердца исходят вот эти все пороки. Значит, они суть дела плоти, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство. Обратите внимание, можно писать, Павел пишет, и тому подобное, то есть даже то, что здесь не написано, но чего мы не хотели бы, чтобы это было кем-то проявлено по отношению к нам, да, это является пороком, это является делом плоти. Значит, и тому подобное, и теперь слушайте, предваряю вас, заранее предупреждаю вас, как и прежде предварял, то есть заранее предупреждал, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Мы должны понимать, да, здесь написано, что небо нам не видать. Но ведь нам Писание говорит еще о чем, что Царство Божие не пища, не питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе. И Царство Божие должно быть уже здесь, на земле, внутри нас. Человек, который не распинает, не умерщвляет дела плоти, которые мы с вами перечислили, да? Заметьте, никогда здесь на земле не изменится. Царство Божие внутри не может быть. Ну, не может так быть, чтобы я был обиженным, да, раздраженным и одновременно любил. Но это просто несопоставимые, несовместимые вещи. Это просто взаимоисключающие вещи. Или ты злой, или ты добрый. Или ненавистный, или любящий. Вместе ничто вот из этого не может быть, что общего между Христом и Велиаром, между праведностью и беззаконием. Нет ничего общего. Для того, чтобы Царство Божие было внутри нас, заметьте, мы не имеем силы Я хочу еще раз подчеркнуть, мы не имеем силы стать святыми. Но мы имеем силу распять свою плоть со страстями. Правда, мы тут тоже говорим, что мы тоже не имеем силы. Делай все от начала до конца. И мой, и купай, и распинай там внутри меня, что тебе не нравится, да? И потом победителя мне сделай, венец на голову одень, и невесту Христа сделай. Заметьте, пока мы не распнем свою плотскую похоть, пока мы не умертвим плоть, а это на нас возложено, Христос не может провести процесс воскрешения. Мы хотим, не умерщвляя, быть воскрешенными. Заметьте, воскресить можно только покойника. Итак, умертвите свои плотские члены. Вы умертвите. Так вот, кто не умерщвляет, кто не борется, кто не противостоит плотским своим похотям, заметьте, поступающие так Царство Божие не наследуют. Теперь смотрите, плод Духа. Помните, написано, поступайте по Духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Плод Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание – на таковых нет закона, то есть не будет препятствий в деле ихнего спасения. Я еще на что хотел бы обратить ваше внимание. Плодом Духа является любовь, которая не перестает. Если я то люблю, то не люблю, это не любовь божественная, не любовь небесная, это любовь обыкновенная человеческая. Пока меня любят, и я его люблю. Если кто-то что-то не так сказал, не так сделал, я его ненавижу. Плодом Духа является любовь, которая не перестает, радость, которая не прекращается, мир, который бесконечно пребывает в моем сердце. И не бывает того, что то мир, то война в душе, да. То радость, то печаль у меня, то депрессия. Это говорит о том, что это не плод Духа. Это просто внешние обстоятельства более-менее хорошие. У меня вроде и любовь, и радость, и мир, и даже долготерпение есть, потому что никто меня вообще не провоцирует. Так вот, о чем речь идет? Любовь, которая не перестает, радость, которая не прекращается, мир, который бесконечно продолжается, долготерпение, которое никогда не иссякает, благость по отношению к тому, кто может быть недостоин этой благости, она у меня постоянно, да. Милосердие у меня тоже от всего сердца и тоже постоянное. И вера, и кротость, и воздержание. Слушайте, на таковых нет закона, таковым не будет препятствия в деле ихнего спасения. Если у меня то радость, то печаль, то любовь, то раздражение, я вам просто хочу сказать, значит, мы еще плотские. Если мы спорим, если между нами разделение, враждебность, вы такие рассякие, я с вами не дружу, не хочу разговаривать, да, то мы плотские, и поступающие так Царство Божие не наследуют. Даже если мы не курим, не пьем, не прелюбодействуем. Но если между нами споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по обычаю ли человеческому поступаем? Мы не просто по обычаю человеческому поступаем, мы миряне, хотя ходим в церковь. Являемся членом церкви. И последнее на сегодня, уже по этому стиху. Слушайте. Но те, которые Христовы, добавляю, те, на которых не будет, таковые, на которых не будет закона, те, которые наследуют Царство Божие, смотрите, те, которые Христовы, распяли, слышите, они, Христовы, они в множественном числе, распяли плоть со страстями и похотями. Вы слышите? Если вы распяли, если нет уже обиды, если есть любовь, которая не перестает, если есть радость уже без, как говорится, этих перепадов настроений, да, то вы Христовы. Вы принадлежите Христу. Вы плоть от плоти, кость от кости. Мы действительно вернулись к тому состоянию, когда Бог творил человека, и помните, по образу, по подобию Божию сотворил людей Бог. Если у нас нет плотских похотей, если они распяты, устранены, умерщвлены, совесть наша не судит, мы находимся в покое во Христе от осуждения, то есть мы ничего не делаем, за что нас Дух Святой или совесть могли бы осуждать, то мы Христовы, мы Божьи, мы несли крест, мы стали наследниками Царства Божия, и мы вступим в наследство вечное, которое Бог уготовил всем верным Ему. Другого варианта спасения нет, согласно Писанию, и быть не может, даже, я вам хочу сказать, просто по здравой логике. Но если брать нас, заметьте, кто-то на небе поднял бунт, кто-то позволил своим плотским похотям и страстям бушевать, его оттуда сбросили. А нас с теми же похотями туда берут. Вы понимаете, глупость какая? Зачем туда брать таковых, наподобие которых уже оттуда кое-кого попросили уйти? Если нас взять такими, какие мы есть, но не меняет же Бог нас, как, знаете, белье в стиральную машину заложили, нажали на кнопку, установили программу, и дальше все само пошло. Мы там будем точно так же видеть кого-то плохим. На кого-то будем обижаться. Кого-то будем считать, что вот он любимчик у Христа, а я нет. Вот с ним дольше разговаривали, а со мной нет. Поймите правильно. Путь тернистый. И узкий он здесь, на земле. Это тот путь, ну, будем говорить, ну, допустим, там акация колючая, еще что-то колючее, да. Вот мы должны проходить вот эти, продираться сквозь вот эти колючки, на которых должны будут остаться только не лохмотья одежды, а лохмотья нашего грязного характера. Вот должны, эти колючки должны ободрать все наши плотские похоти. Извините уже, как говорится, без них, почти что голенькие, ну, как говорится, без пороков своих уже, да, мы должны в конце выйти вот этого пути. Другого варианта нет. Я хотел бы, чтобы мы запомнили это, да, чтобы мы не принадлежали вот такой породе людей, которые вот верят в какие-то глупости. Исследуйте Писание, через которое вы хотите иметь жизнь вечную. Они свидетельствуют о мне. Все Писания боговдохновенны и полезны для научения. Все Писание, да? Все Писания полезны. Там нет той части, того стиха или того слова или выражения, которые лишние, просто так, каким-то образом туда попали. Это компас наш, от Бога нам даденный, для того, чтобы мы ориентировались и сверяли свой жизненный путь. И я хотел бы, чтобы мы запомнили. Другого варианта нет. Говорю это довольно уверенно, потому что так в Писании написано. И да, можно там некоторые стихи взять, которые вроде бы говорят, что мы по благодати спасемся. Я уже говорил. По благодати Святого Духа, если мы будем принимать обличение и жить в соответствии с теми наставлениями, будем распинать плотские похоти. Благодатью мы спасены. Да, можно, и кто-то захочет, и кто-то уже хотел, и кто-то так толкует, что благодать, незаслуженная милость, спасаемся мы просто так. Я вам хочу сказать, не надо учить Христа и Бога, кто и как, каким образом будет спасен. Другого спасения, пути спасения нет и быть не может. И я вам то, что прочитал только небольшую часть из того, что можно было бы прочитать, но я думаю, и этого будет достаточно. И никто не сможет по Писанию доказать, что мы можем с пороками войти в Царство Божие. Я вам просто хочу сказать, будучи членами церкви и будучи обиженными и недовольными кем-то или чем-то, да, мы здесь не имеем Царства Божьего, его нет внутри нас, если мы живем в обидах, в недовольствах и в разделениях. Хотелось бы, чтобы мы запомнили это, чтобы мы не принадлежали к вот этому роду лукавому, роду хитрому, роду ленивому, да, и чтобы все-таки вовремя очнулись, вовремя исправили свою ситуацию, поправили свои светильники и встретили Господа достойно. Всего хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом, будьте благословенны.